Сегодня мы с вами будем слушать 27 главу Евангелия от Матфея. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявшие сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал пред правителем. И спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечая весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, и встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его, «Се есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама савахфани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, а другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса, и пришед к Иисусу просил, и пришед к Пилату просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую полощеницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была ж там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Аминь.
Аминь.
Евангелисты иногда говорят об одних и тех же вещах, и вообще новозаветные авторы говорят об одних и тех же вещах, используя разные приемы. Вот когда речь идет, например, о божественности Христа, то только один евангелист, Иоанн, по сути, провозглашает божественность Христа с самого начала, с первого стиха своего Евангелия. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше, чуть ниже, там же, в начале Евангелия от Иоанна, мы читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». И еще чуть пониже говорится о том, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сразу понятно, слово – это титул Христа. Сразу провозглашается, что слово – это Бог, то есть, что Христос – это Бог. Сразу провозглашается, что слово стало плотью, то есть, Бог стал человеком. И опять возвращение к теме божественности в словах о том, что Сын Божий пребывал в недре. Вот такой образ: в недре Бога Отца пребывал Бог Сын. То есть вот Иоанн сразу и вполне ясно говорит о том, что Иисус Бог. То есть читатель Евангелия от Иоанна, он уже читает дальнейшее повествование с пониманием того, что Иисус Бог. И совсем другое дело в так называемых синоптических Евангелиях, то есть Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, где на первый взгляд прямо этого не провозглашается. Но когда мы смотрим на то, что Иисус делает, когда мы смотрим, например, на Иисуса, который обладает абсолютной властью над природой, над силами зла, вообще надо всем, то внимательный читатель, конечно, понимает, что речь идет именно о Боге, ставшем человеком, потому что то, что совершает Иисус в ходе своего земного служения, те чудеса, которые Он делает, те божественные качества, всемогущество, всеведение, которое Он демонстрирует, могут принадлежать только Богу. То есть практически все евангелисты открывают божественность Иисуса, но по-разному. Вот также по-разному библейские авторы обращаются к теме смерти Иисуса. Когда мы, например, читаем апостола Павла, то для апостола Павла смерть Иисуса, очевидно, смерть искупительная. Он о смерти Христа говорит именно с этой позиции. Он говорит о том, что Иисус своей смертью искупил грехи человеческого рода. Евангелист Иоанн немножко по-другому это показывает, но тоже вполне ясно, когда он говорит о том, когда он передает очень важную истину, да, в своем Евангелии, о том, что Христос есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Вот когда мы опять-таки обращаемся к синоптическим Евангелиям, то к Евангелию от Матфея, Марка, от Луки и Луки, то мы встречаемся с повествованием. С повествованием о том, что Иисусу Христу пришлось пережить до своих страданий, то есть в каком состоянии уже истерзанном Иисус всходит на Голгофский крест. И, наконец, описывается сама вот эта казнь, страшная, ужасная, позорная казнь. Ну, собственно, евангелист Иоанн тоже об этом повествует, и мы сегодня об этом с вами читали. И вот в повествовании о смерти, да, евангелисты особый акцент делают, конечно, на тяжести страданий. Это важно, потому что мы не только должны понимать то, что Иисус умер за грехи наши, но должны понимать еще и цену. Это даже не просто смерть, это страшная смерть. Страшная смерть. Страшная, позорная и очень тяжелая. Тяжелая не только физически, но и морально. Дело даже не только в том, когда мы говорим о смерти Христа, что Он в этот момент нес грехи всех нас, но дело еще и в том, что Он умирал, когда со всех сторон на Него летели, на Него уже и так находящегося в страшных муках, в его сторону летели оскорбления, как мы об этом только что с вами прочитали. Он умирает вот в этих страшных оскорблениях, хулениях со стороны тех, кто как раз за их грехи сейчас и страдает. И мы должны об этом помнить, потому что евангелисты как раз рисуют живую картину страданий Христовых. Можно размышлять о смерти Христа богословски, доктринально, раскладывать по полочкам, почему Христу надлежало пройти такой путь, какие благословения мы приобрели в связи с этим. Это будет не то, что неправильно, но недостаточно. Картину, которую рисуют евангелисты, очень четко указывает на то, что мы должны сопереживать тому, что происходило на Голгофе. Вот бывают ситуации, когда эмоции уместны. Они нам часто мешают, но когда мы с вами взираем на Голгофский крест, мы не должны быть эмоционально безучастными. Да, конечно, Голгофский крест – это не только трагедия, это и победа, о чем мы сейчас тоже с вами будем говорить. И поэтому, когда мы совершаем вечерю Господню, здесь удивительным образом встречаются как негативные, так и положительные эмоции. С одной стороны, мы радуемся тому, что Христос искупил нас, с другой стороны, мы призваны сопереживать тому, что там происходит. И одно не исключает другого. Мы по-человечески очень часто склоняемся в какие-то крайности. Конечно, вечеря Господня – это не только слезы, не только сопереживания, но это еще и празднование. Но опять же, празднование не отменяет сопереживание Христу распятому. У евангелиста Матфея есть еще один очень интересный прием, который пользуется только он, один из четырех евангелистов. Он, повествуя о смерти Христа, говорит об удивительных событиях, которые относятся уже к воскресению Христову. Он говорит об удивительных явлениях, когда многие тела усопших воскресли. и вышли из гробов после воскресения Его. Только Матфей об этом пишет. И это, конечно, не случайная вставка в повествовании. Она как бы хронологически выбивается, потому что вроде бы об этом нужно было написать в 28 главе дальше, когда речь идет о воскресении. Но евангелист Матфей делает вот эту вставку о событиях, которые связаны с воскресением Иисуса Христа, между рассказом о Его смерти и следующим затем рассказом о сокрушении некоторых людей и погребении. То есть как бы нарушается хронология повествования. Но почему это важно? Потому что Матфей именно говорит о том, что смерть Христа – это не только трагедия, но смерть Христа есть смерть искупительная. Это смерть, за которой следует воскресение. И так как смерть Христа – это искупительная смерть, то смерть и воскресение, они неразрывно между собой связаны. Если бы Христос не воскрес, смерть Христа не была бы искупительной. А так как Он воскрес, соответственно, мы можем утверждать и свидетельствовать о том, что Христос действительно на Голгофском кресте победил грех и следствие греха, то есть смерть. Поэтому для Матфея при всей важности событий распятия и тяжести распятия ему важно тут же обратить наше внимание на то, что это была победная смерть. Вот теперь давайте поговорим с вами о том, что же Христос победил. Ну, казалось бы, вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, он очевиден. Его знает каждый христианин. Христос победил грех. Но вот когда мы об этом говорим, у нас может произойти то же, что с нами происходит, когда мы иногда говорим об искуплении. Вот тема искупления для нас привычна, тема смерти Христовой для нас привычна. И очень часто мы можем смотреть на это как бы отстраненно, не прилагая сердца, не прилагая эмоций к этому. Да, мы знаем, что Христос умер, что Он нас искупил, ну, как бы принимая к сведению. И когда мы говорим о грехе, мы часто тоже привычно говорим об этом без всяких эмоций, как о чем-то абсолютно обыденном. И ведь действительно грех – это обыденность. Грех каждый день сопровождает нас в нашей земной жизни. Чужой грех, наш собственный грех. Но вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, как в 27 главе Евангелия от Матфея показан грех. А он здесь показан в самых темных и в то же время ярких красках. Что грех делает с людьми? Грех иногда настолько завладевает человеком, что не оставляет ему уже никаких шансов. Конечно, это не без воли человека происходит, но вот когда мы начинаем читать 27 главу Евангелия от Матфея, то мы встречаемся здесь с предателем Иудой. Человека, которым овладел грех настолько, и, соответственно, дьявол через грех овладел настолько, что у него уже не было никаких шансов. В его раскаянии уже нет покаяния. И дьявол планомерно доводит его до жуткого финала его жизни. Когда он уже, не имея возможности освободиться от власти греха, который сделал его предателем, своего учителя, своего Господа, кончает жизнь самоубийством. И этот страшный конец Иуды оставлен для нас с вами в назидание. Грех – страшная вещь, особенно когда человек дает себя греху захватить, когда дает захватить себя целиком, как это было с Иудой. Вот. На примере Иуды мы видим, насколько грех смертоносен, насколько он страшен, насколько последствия его могут быть трагическими. Насколько безнадежно положение человека, который всецело находится во власти греха. Мы видим слепоту правителей еврейского народа. Удивительную слепоту. Они абсолютно не понимают, до какой степени они погрязли во грехе. Они абсолютно не понимают, насколько их действия ужасны. И когда они видят конец Иуды, грех настолько ослепляет их, что в них самих не закрадывается никакого желания покаяния. Они только занимаются религиозным формализмом, куда бы деть 30 серебряников. Это само по себе страшно. Духовная слепота этих людей страшна. И она и в конце появляется, повествование, которое мы сегодня почитали, в конце 27 главы. Их не трогает и смерть Иисуса. Если сотник и другие люди в конце начали сопереживать Иисусу, понимать, что воистину он был Сын Божий, то этих людей ничего не трогает. Грех их ослепил совершенно. И более того, здесь проявляется еще одно интересное свойство греха. Грешники очень часто, люди, которые не просто грешники, а люди, которые максимально захвачены грехом, они же судят о других по себе. Поэтому, конечно, ученики обязательно должны выкрасть тело Иисуса. А как же? Они бы все сделали для достижения своих политических целей, безусловно. И ученики должны поступать так же. Абсолютная слепота в отношении себя, в отношении Иисуса, в отношении других людей. Но корень в чем? Корень в том, что они грешники. Грешники, которые отдали себя в полное распоряжение греха. Грех, он вообще тотален. Все согрешили и лишены славы Божьей, как говорит апостол Павел. Но лишь в некоторых случаях, как здесь, мы видим, насколько грех по-настоящему страшен. Насколько он по-настоящему смертелен. Насколько он по-настоящему ослепляет. Насколько грех делает неспособным даже просто пойти навстречу собственной совести и здравому смыслу, как мы видим это на примере Понтия Пилата. Фигура-то на самом деле трагическая. Пилат не хочет смерти Иисуса, но он грешник. Он грешник. И потому страх или политическая целесообразность, или все вместе берут вверх. Он не слышит предупреждений жены. Он поступает против своей совести. И вот здесь мы тоже видим интересную вещь на примере Пилата. Пилат – это тоже образ человека во власти греха. Он не настолько испорчен, как вожди еврейского народа. У него еще совесть есть. У него есть здравый смысл. Но это не помогает. Когда человек находится во власти греха, здравый смысл и совесть вынуждены отступать. Как это здесь с Понтием Пилатом происходит. Грех заставляет людей подчас делать абсолютно низкие поступки. Когда Иисус уже осужден, начинается то, что очень часто происходило и до сих пор происходит в истории человечества. Издевательство над беззащитным. Конечно, вряд ли эти римские солдаты понимали, кто такой Иисус. Не понимали, конечно. Но дело не в этом, а дело в том, что человек, грешник, он часто очень рад поглумиться над тем, кто слабее, кто не может себя защитить. Знаете, это так часто лезет из людей в разных обстоятельствах, в разных культурах, в разное время, в ситуациях, когда человек попадает в какое-то положение, когда над ним можно беззаконно, когда над ним можно беззастенчиво и безнаказанно поиздеваться. Всегда находятся люди, которые это делают. Грех. Грех делает людей подлыми и жестокими. Грех делает из человеков, из людей просто иногда совершенно каких-то вроде бы человеческих существ, и действительно так, но которые ведут себя, выражаясь мирским языком, абсолютно не по-человечески. Но распят Иисус. Человек в муках доживает последние часы своей жизни. Мало того, что те, кто находится рядом, так сказать, в зрительных рядах, насмехаются, так еще, как мы читаем, также и разбойники, распятые с ним, поносили его. И опять это удивительное свойство грешных людей. не только когда человек сам может безнаказанно поиздеваться над кем-то, он это делает. Человек-грешник способен глумиться над другим даже тогда, когда он находится в такой же ситуации, что казалось бы абсолютно абсурдно, а нет. Я сам умираю, но поглумлюсь над тем, кто умирает со мной рядом. Вот это совершенно низменное греховное удовольствие, которое иногда позволяют себе люди. Я думаю, что все здравомыслящие люди понимают, что человек грешен. Отрицают это только люди, наверное, не очень умные, ненаблюдательные, такие законченные оптимисты, да? Но всякий человек, который вдумчиво смотрит на себя самого, на окружающий мир, даже не будучи христианином, он понимает, что человек грешен, что человек несовершен. Но что очень важно, это не только понять, что человек грешен, а понять, насколько грех ужасен и отвратителен. Вот когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что каждый из нас это потенциальный Понтий Пилат, потенциальный Иуда, потенциальные вожди израильского народа, тогда грех становится нам противен, и мы бежим от греха. Именно поэтому, кстати, одним из признаков духовного переворота в жизни человека всегда называлось, ну, по крайней мере, часто называлось отвращение к греху. Действительно, отвращение к греху, оно неразрывно связано с разрывом с ним. Отвращение к греху, осознание ужаса того, что делает или что может сделать грех в моей жизни, подвигает человека к тому, чтобы оставить его, к тому, чтобы присоединиться к Христу-победителю над грехом и смертью, греха и смерти. Христос-победитель греха и смерти. И когда человек понимает весь ужас своего положения, он бежит ко Христу для того, чтобы покаяться, для того, чтобы по большому счету раз и навсегда решить проблему греха. Когда мы говорим Христу «да», мы параллельно говорим греху «нет». Конечно, грех еще остается реальностью жизни и для христиан пока. И вот здесь тоже очень важно, чтобы у нас не было ложного чувства самоуспокоенности. Грех, если мы ему не противопостоим, если мы не верны в своем противостоянии греху, по-прежнему ужасен. И христиан способен толкнуть на ужасные вещи. К сожалению, такое бывает. К сожалению, и христианин, если он не бодрствует, способен на подлость, способен на глумление. И иногда в случае с христианами это особенно приобретает такие, я бы сказал, противные формы, потому что христиане еще пытаются это все облечь в какую-то благочестивую форму, как это делали вожди израильского народа. Они же, отправляя Христа на смерть, хотели быть в глазах других людей людьми благочестивыми, заботившимися о духовном благе Израиля. Грех ужасен. Вот когда мы смотрим на этих людей, безусловно, грешных, которые Христа осуждают на смерть, которые над ним издеваются. То есть очень важно понимать, что если мы смотрим на нашу греховную природу, которая у христианина, конечно, должна быть под контролем, которая должна отступать перед природой новой, но все-таки она нам еще присуща. Вот эта самая греховная природа, она, так сказать, сделана из того же теста, что греховная природа вождей Израиля, Понтия Пилата и всех неприятных личностей, с которыми мы здесь встречаемся. Во Христе мы другие, но в Адаме мы такие же. Именно поэтому с грехом нужно бороться. Даже с самым маленьким, даже с самым незначительным. Чтобы грех не принес в нашей жизни, если мы дадим ему вырасти, ужасные последствия. Сегодня мы будем участвовать с вами в вечере Господней. Участвуя каждый раз в вечере, мы каждый раз подтверждаем, мы не на стороне греха, мы на стороне Христа. Но очень важно, чтобы это не было только декларацией раз в месяц. Очень важно, чтобы это было правдой нашей жизни. Дьяволы нас сейчас пытаются обмануть, говоря, что наши маленькие грешки, они же незначительные. Они же несущественные. Но всякий маленький грешок в потенциале – это ужасный грех. Не дай нам, Господь, дать свободу греху в нашей жизни. Грех надо побеждать. И единственный способ победить грех в нашей жизни – это постоянно жить в единстве со Христом, жить им, жить ради Него. И живя с Ним, грех побеждать. Пусть Господь благословит нас этой святой решимостью. Христос уже победил. Но для того, чтобы мы побеждали в нашей духовной жизни, мы должны быть всегда в единстве с победителем Христом в каждом дне нашей жизни. И мы всегда должны делать выбор в пользу Христа. Напомню вам в завершении текст из 5 главы послания к Галатам апостола Павла, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти», то есть вожделений греховной природы. Да, у нас во Христе есть возможность поступать по духу у нас есть возможность во Христе вести праведную святую жизнь, побеждать грех, но поступать по духу, то есть в соответствии с действием и волей Духа Святого, это наш ежедневный выбор, который нужно делать правильно. Да поможет нам Господь, мы, собственно, участвуем в вечере Господней, для того, чтобы нам духовно укрепиться и в каждом дне делать правильный выбор. И тогда с помощью благодати Божией грех будет отступать, добродетель в нашей жизни и красота Христа будет все более и более видна. Да поможет нам Господь. Аминь.
Аминь.